«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Накануне Московского кинофестиваля мы пригласили в нашу студию Сергея Валентиновича Мирошниченко, известного документалиста, кинорежиссера, продюсера студии «Остров» и профессора, известного во всей нашей стране и на пространстве бывшего Советского Союза, в ГИКа.
И в мире.
И в мире, мире, да, и, конечно, в мире. Добрый день. Да. Спасибо вам, что согласились ответить на наши вопросы. Продолжим нашу беседу. Мы много говорили о судьбах документалистики, да, кинодокументалистики, да и теле тоже документалистики. У нас в стране, в мире. Ну, а давайте теперь поговорим о каких-то отдельных проектах. Мы вернемся к теме документалистики вообще, потому что она вот беспокоит очень многих. На ближайшем фестивале в Москве, о котором мы говорили, вы... Ваша зона ответственности, скажем так, творческой и организационной, это именно документальное кино, которое будет широко представлено на фестивале. Но вот я хотел бы вернуться, может, к конкретным работам. Мы мало о них говорили в прошлой передаче. И вот «Кольца мира», фильм, который был...
Он не будет показан на Московском фестивале. Я, как вы знаете, вот человек такой честный, я сам себя не показываю.
Я и не сказал. А я, Сергей Валентинович, я об этом и не сказал. Да. Я не сказал, что он будет на фестивале. Да. Я говорил, что давайте теперь поговорим о конкретных проектах, да, ваших, в том числе. Да. Хорошо, мы поняли, что мы не увидим. Значит, где мы тогда увидим?
Мы увидим его в Москве, кинотеатр «Москва». Будет большая премьера, туда придут спортсмены, там будет очень много людей, и, которые участвовали... И после этого будет прокатная ее жизнь. Ну,
фильм посвящен Олимпиаде в Сочи, да?
Он посвящен выдающимся спортсменам, которые туда приезжали. То есть это не отчет об Олимпиаде, а это фильм о философии спорта через выдающихся гениев спорта, такие как Бьерн Дален, Фуркат, Плющенко, Лепницкая. Там, вот они каждый... Это борьба характеров и что есть спорт в мире.
И сколько же длится фильм?
Ну, в прокат будет короче, а так он две серии по 90. Он приличный фильм. Его по телевидению...
Вы специальный монтаж будете делать для проката?
Будет специальный, чуть короче, да.
Ну и как много кинотеатров подхватят эту эстафету?
Ну вот сейчас на данный момент мне сказали, что около 500 кинотеатров по нашей стране будет показывать картину. Причем она будет идти в двух видах. Вот будет полная версия, потому что некоторые кинотеатры хотят показывать авторскую версию. Есть коммерческий показ, но...
Но это же большая цифра, 500 кинотеатров для документального кино.
Самая большая в истории пока России.
Спасибо. Ну что ж, можно еще вопросы о вашем творчестве?
Я имею в виду документального кино, самое высокое.
Да. Вы лауреат очень многих премий. И, было и такое. ТЭФИ, и ЭМИ, и Британской Академии, и прочие, Ника, конечно, и так далее, и так далее.
Золотой Орел.
Золотой Орел, Золотой Витязь и так далее. Ну вот, да, Золотой Орел, правильно, это надо упомянуть. Да. Но, а все-таки из всех этих премий, какую вы больше всего цените, как творец?
Премию как творец? Я бы так сказал, самое важное в моей жизни — это не вот эти статуэтки, и не премии, и не... А вот когда я прихожу, и в зале зрители сидят до конца моего фильма, и потом подходят и говорят какие-то слова. Вот это для меня самая большая награда. И я абсолютно в этот момент себя чувствую, что я что-то сделал для людей. А то, что дали награды, ну, спасибо всем большое, государственную премию дали. Я благодарен людям, особенно я не могу понять, я всегда критические фильмы снимал, и государство меня за это наградило, я им очень благодарен. И в первый раз наградили за картину критическую, такую, опрошивая, кажется, сном. И в этот раз за «Жонова», за «Реку жизни». Я просто удивлен. Ну, есть какие-то люди, которые... делает такой поступок. Я им благодарен.
«Рождённый в СССР», вот этот любопытный сериал, я не знаю, имеет ли он аналоги в мире, ну, наверное, имеет.
Имеет, есть английский такой.
Да.
Да.
И, по-моему, вместе с англичанами вы как бы...
Начинали. Да, это начиналось...
80-е, да?
Это советское телевидение, это был 89-й год.
Угу. Вы нашли 7-летних детей.
Мы находили 7-летних, и было ясно, что их будут наблюдать. Они, я придумал название, потому что в английском варианте это Seven Up, а я все-таки рожденный в СССР, мы придумали это название, и оно теперь бренд.
Последний раз, ну и да, и через каждые 7 лет, да?
Да.
Вы снимали.
Мы через каждые 7 лет снимаем, уже сняли 28 лет, то есть мы.
Последний в 2012 году, по-моему, был, да?
Ну, 35 будет съемки в следующем году, в 17-м, начнется, да.
И вот этот сериал, насколько он задел аудиторию, как вы думаете?
Вы знаете, я вам так скажу, очень много молодых людей любят эту картину, просто любят. Они ее не только у нас, но и за рубежом. Они, многие люди, которые родились в Советском Союзе и живут, они ее воспринимают как своей, ну, отчасти биографии. Они ждут...
Биографии поколений.
Да, да, поколения, да. Но смешные есть вещи. Это американские университеты. Там изучают эту картину на кафедре русского языка. Почти все университеты имеют эту картину у себя как настольную.
Ну что, это такая киносоциология? Или вот для вас же самого было что-то удивительное, да, наверное, что-то вас удивило вот в этой диалектике развития личности, да, истории личности. А вот вас что-то удивило? Ведь действительно были переломные годы. Наверное, кто-то себя нашел, кто-то потерял, кто-то обрел какие-то новые качества и, может быть, ну, сейчас так не говорят, идеалы, веру во что-то. Вот что вас удивило самого как автора?
Ну, видите, в чем дело. Первое, я понял, что жизнь человека — это самое интересное кино, которое может быть. И тут не в форме дела. Дело в том, что когда ты возвращаешься и снимаешь жизнь, это еще Тарковский говорил, что жизнь человека — это самое интересное, что может быть. И это действительно так. И обычного человека, обычного, потому что все говорят, что надо необычного человека снять. Вот тогда ты... Нет, обычная жизнь человека, она очень драматична, она очень сложна. Внутри этой жизни происходит столько всего, вот каждый зритель, который сейчас смотрит, у него очень интересная жизнь. Вот сейчас пошел поток, огромный поток фильмов, построенный на хронике, которые снимали последние годы. Вы знаете, потрясающие картины. Вот на фестивале мы будем показывать «Братья», там «Семья» фильм. Это сделано режиссером или который наблюдал за своими детьми 15-20 лет, снимал свою бабушку от рождения, в смысле, он, как только он родился, там отец снимал. То есть вот это наблюдение за жизнью человека, конечно, это очень интересно. Но плюс в этой картине я понял, как мы все близки, вне зависимости от нации, от того, где мы живем, потому что многие теперь живут. Вот у меня герой, я вот недавно узнал, он теперь в Мексике живет один из героев.
Придется лететь.
Ну, придется лететь, да. Ну, вот. Ну, временно, потом, может, где-то в другом будет жить вместе. Поэтому я подумал о том, что меня самого этот фильм менял. Вы знаете, я стал по-другому относиться к миру, к соседям, к людям, к разным нациям. Это очень... Это изменило меня...
А как менять? Более терпимо или более заинтересованно?
Более заинтересованно. Я понял, что, вы знаете, разные народы, разные нации — это благо для мира. Это большое благо. мы настолько красивые и настолько непохожие, настолько разные. Главное, чтобы мы научились друг друга слушать и слышать. Вот не прибивать, не оскорблять, а слушать и слышать, жить вот в этом мире. И этот мир, он станет красивым, как радуга. Вот радуга, она же состоит из многих-многих цветов, и мы все любуемся. Вот. И я бы хотел, чтобы эта картина была об этом и о том, как трудно прожить жизнь. Вот как ее трудно
не
просто...
Не поле перейти, да?
Да, прожить ее жизнь.
Эти люди сохранили свое достоинство, не потерялись на этих переломах.
У них все было. Все было. Вообще, вы знаете, мои герои — это удивительно отобранные люди, потому что обычно даже к 28 годам по статистике около 15-20% просто умирает людей.
Все живы остались.
А мне все живы.
Слава Богу.
Да, но по статистике во всем мире где-то треть людей к 28 становятся алкоголиками и наркоманами сейчас. Вот такова общая статистика. Может быть и больше, я не знаю. Поэтому, слава Богу, даже если мои герои проходили какую-то, шоковую ситуацию в жизни, они пока еще ведут борьбу за жизнь и стараются остаться людьми. Поэтому это школа, и у меня была и как у отца, потому что я воспитывал девочек, они были чуть моложе, чем мои герои. Мне было легче понимать, что происходит с человеком. Потом я понял, что существует цикл 7-летний в жизни человека, и мы никуда не денемся от него, он существует. И еще я стал понимать, что есть разные периоды у человека, определяющие в его жизни. Вот определяющие. Вот, как ни странно, определяющие — это 7 лет первые, потом очень важный возраст где-то от 24 до 28, и потом где-то в районе 56. Вот, это такие коренные, вот как ни странно, моменты в жизни человека. Я стал сам изучать того, что у нас нет практически. Изучение жизни человека у нас нет ни в институте, ни в ВГИКе, нигде. А это надо вести. Вот на Западе это есть. Это хорошо, это полезно. Может быть, ошибок бы меньше политики совершали, если бы изучали жизнь человека.
Спасибо. Спасибо. Хотелось бы еще коснуться некоторых ваших работ. Вот в следующем году вы будете... У нас будет у всех дата столетия событий, трагических событий 17-го года.
Но для кого-то не трагически.
Комическими никто не назовет. Вот. Кто-то скажет драматические, судьбоносные, вот кто-то скажет великие, кто-то скажет трагические. Но все-таки, конечно...
Я вас понимаю, да.
Но никто не скажет комические в любом случае.
Да.
Хотя фарса было много, но он такой трагический, скорее, фарс. Проявлялся во многих вещах. Но... Вот смотрите, вы снимали фильм о Николае II.
Да, я дважды обращался к этой теме.
Вот, убийство императора версии, да. Николай II отдельно.
Круг жизни, да.
Да, круг жизни. А сегодня как-то вот удивляешься иногда, даже в устах наших политиков иногда звучат интересные, странные оценки, там, кровавый Николай, совершенно не соответствующий реальности, никаким кровавым он, конечно, не был. Совершал ошибки как руководитель, конечно. Но почему вас привлекла эта личность, и чем она для вас знаменательна, и судьба этих фильмов?
Вы знаете, первое, что я бы хотел сказать по этому поводу, что мне кажется... Мы неправильно понимаем, вообще воспринимаем эту личность. Вот эти позднейшие наслоения, многолетние, советские, я не хочу их ругать, но советское насвоение, оно привело к тому, что того человека, которого мы сейчас представляем, он никак не соотносится с той личностью, которая была. И это продолжается. И
да.
Да, вы знаете, вот все говорят, что он безвольный руководитель. Но вы знаете, он очень жесткий руководитель был. Жесткий. Он, простите, как кровавый. Он подавил восстание 905 года. Он подавил его. Ничего не скажешь. Он был физически очень развитый человек. Он одевал форму солдата и шел 40 верст.
Ранец проверяя.
Ранец проверяя. Он был образованный человек. Кто у нас за последнее время 5 языков знал? Кто мог писать на английском письмо своей возлюбленной? И если она отвечала на немецком, то ответить ей на немецком. Кто? Никого. У нас, слава богу, сейчас президент знает 2 языка, и это счастье. Мы все вот за последнее время просто, это, можно сказать, культурный шок. Поэтому у него было прекрасных 2 премьер-министра. Витте и Столыпин. Ну, вы поймите, руководитель же государства выбирает Столыпина, а не Столыпин выбирает руководителя государства.
Как мне говорил один историк, вы представляете, это все это вошло в историю как реформы Столыпина, но они были немыслимы без Николая II.
Но руководитель...
Почему не говорят реформ Николая II?
Ну, и последнюю цифру, которую я недавно узнал, и она меня потрясла. Прирост населения 50 миллионов. Как вы считаете, вот мы недавно перешагнули тот барьер с трудом, чтобы смертность стала меньше, чем рождаемость. И то мы боремся, спасибо нашим братьям, которые приезжают из Киргизии, из Таджикистана, которые увеличивают нашу рождаемость. И спасибо им огромное за это, иначе бы наша страна бы так и оставалась бы. Я без шутки, я им спасибо, благодарен за то, что они помогают нам. Там было 50 миллионов за 20 лет. Это невозможно просто представить. Там были отрицательные вещи. Конечно.
Неизбежно при управлении такой страны.
Были ошибки, была ошибка, много ошибок. Но самое главное, что меня не интересует 17-й год, октябрь. Там я понимаю людей, которые возглавляли Троцкий, Ленин, Свердлов. Это были люди, которые хотели мира, другого мироустройства. И они пришли и сделали это иное мироустройство. Я их понимаю. Меня интересует другое. Элита российская, которая была в феврале. О чем она, собственно говоря, думала, когда она игралась во время войны, когда вот ту же проблему, допустим, смена направления развития государства, можно было решить, и, кстати, государь-император думал об этом, и он подразумевал изменения. Кстати, это первый государь-император, который сделал парламент в нашей стране, первый монарх, который это сделал. Как можно было во время войны экспериментировать из патриотических убеждений.
Да.
Вот что.
Да, да, да.
Я в последнее время, когда слышу депутатов-патриотов, и когда они перебирают и считают себя единственной инстанцией в патриотическом рвении, я пугаюсь. Я вспоминаю, что, например, Милюков был пламенным патриотом.
И Гучков?
И Гучков, и многие другие.
И Родзянко позиционировался как патриот.
Да, все патриоты. Ну вот в патриотизме можно дойти до некоторых таких моментов глупости.
Если не самоубийственности.
Да, самоубийственности. Поэтому нужно быть очень осторожным вот в таких расшатывании, патриотическом расшатывании. Можно заподозрить всех, как они сделали, всех в измене. Можно видеть везде изменников кругом, в правительстве, в органах везде, и сойти на этом с ума. Вот поэтому, чтобы не сойти с ума, да,
нужно... То есть правильно ли я понимаю, что ваш фильм, это, в общем, была попытка разбить стереотипы, которые существуют вокруг личности Николая II, и приоткрыть...
Но я не буду говорить о чем.
Трагедию.
Можно я не буду, да, рассказывать о чем, потому что я знаю, что сейчас готовится 22 или 33 фильма, и вот, и они будут...
Ну, не вами готовятся.
Да, лучше бы, чтобы они не были все одинаковы.
Ну, хорошо, хорошо. То есть вы не хотите никому ничего подсказывать. Понятно.
Да.
Хорошо. Ну, давайте ответим на некоторые вопросы наших слушателей. Елена Шашкина. Уважаемый Сергей Валентинович, как вы считаете, почему сейчас так популярна ностальгия по советским временам, по советскому кино и театру? Ну, действительно, смотрите, у нас очень много повторов, да, фильмов наших. Я уже не говорю о ремейках отдельный вопрос.
Вы хотите его задавать?
Да, он здесь есть. Не я хочу, а слушатель. Вы можете не отвечать, если не хотите, у нас свобода здесь. Но, тем не менее, давайте ответим на этот вопрос. Вот за счет чего сохраняется такой высокий интерес к советскому кино. Я вот могу себе представить, вот интересный вопрос, для меня интересный, может, для вас и не очень. А вот по телевидению все смотрят с удовольствием «Кавказскую пленницу», «Операции» и старую версию «Тихого Дона» и так далее, и так далее. А если бы вдруг в кино объявили, что показывает фильм, ну, ту же «Операцию» и, или, я не знаю уже что...
Не пойдут.
Не пойдут. Вот мне тоже кажется, что...
Знаете, не пойдут. Почему не пойдут? Потому что такой фильм смотрят люди, отчасти это старшего поколения. Это для них глоток юности, глоток того, что было. И молодежи, они из уважения к дедушке, к бабушке и ко всему смотрят такое кино. Исключаю шедевры. Шедевры. Есть шедевры, которые люди будут смотреть всегда. Но сила советского кино заключается в том, что режиссеры были выдающимися людьми, и они делали общечеловеческие картины. Вы понимаете, когда мы смотрим «Служили два товарища» фильм, вот вроде бы проходной фильм, он не стареет потому, что там рассказ о красных и белых настолько драматичен, он не меняет, вот время не меняет этот рассказ. Уход вот этих солдат, которые уходят белые, и когда с грустью на них смотрит красный вот этот вот офицер без ног, это говорит о драматической ситуации, которая происходила в то время. Об этом интеллигентном человеке, которого сыграл Янковский, мы узнаем и современников таких. Об этом странном человеке, которого Быков прекрасно сыграл. Эти картины будут жить. Будут жить, и такие картины есть. «Летят журавли» будут жить всегда, потому что это формальный, гениальный совершенно фильм. Ничего рядом по динамике изложения, по сюжетной линии нет. Я боюсь, что если бы сегодня такой фильм принес бы сценарий кто-то, его бы признали непатриотичным, кстати, потому что там убивают главного героя. Как нельзя, чтобы он умирал. Женщина изменяет этому главному герою, собственно говоря, с человеком, который не пошел на войну. Там есть начальство, которое выпивает и закусывает во время войны. Это просто катастрофа. И я думаю, что Квотозов бы не получил бы денег на картину. Сидели бы люди и не дали бы...
Я думаю, «Любовь и голуби» не получила бы.
Конечно.
И «Хроника пикирующего». Может быть бы еще.
Может быть.
Поскольку война.
Не знаю. Андрей Рублев мог бы не получить.
Да,
как это? Это вообще неправильно. Вот вы знаете, вот это вот они общечеловеческие картины. И они будут жить именно благодаря этому. Но и еще в них, как ни странно, заключены те самые истины общечеловеческие. Там, «Не убей», там, «Возлюби ближнего своего» и так далее, которые дают право этим фильмам существовать долгие-долгие годы. Я люблю советское кино, но мы его, знаете, какое рассматриваем в основном? 60-х годов, 70-х годов. А это все-таки был период романтического социализма. И там очень много романтики в этих фильмах.
Спасибо. Как вы относитесь к ремейкам, пожалуйста?
Я считаю, мне страшно это говорить, но я считаю, потому что мои друзья и многие занимаются этим и делают ремейки, я считаю, что у нас не так много денег сейчас, и так много хорошей литературы, и так много хороших тем, что я эти бы деньги направил бы на то, чтобы делать новое кино, новое слово. Поймите меня правильно. За свой счет, вот люди берут и за свой счет делают ремейк. Это личный посыл автора. Если же это делается за счет государства, то мне нужно объяснить, зачем.
Спасибо, вы ответили на этот вопрос. Ну и, наверное, вопрос последний, но вы постарайтесь уложиться в очень короткий отрезок времени. Да. Если бы вам предложили сформулировать вашу программу развития российского кинематографа, какие бы 5 самых важных дел вы бы назвали самыми главными?
Первое, провел бы реформу проката. Я бы аккуратно, интеллигентно отодвинул бы американский кинематограф чуть-чуть поменьше.
Даже квотировали бы, скажем так.
Квотировал.
Понятно.
Второе, я бы создал структуру, подобную когда-то Госкино, выделил бы из Министерства культуры бы и фонд кино ими отдал бы под его же руководство.
Два.
Я бы убрал бы грантовую систему, которая сейчас существует, и создал бы редакции по 3 направлениям. Одна
бюджетного финансирования.
Да, одна коммерческого кинематографа, возвратного всегда, одну арт-направление для того, чтобы позиционировать нас в мире, и вторую бы для лаборатории. Третью для лаборатории.
Интересно. Для?
Лаборатории, где молодежь и творческая лаборатория. Кино как творческая лаборатория.
Творческая лаборатория. Понятно. Так, может, еще что-то?
Есть еще. Я бы сейчас отсмотрел всех молодых выдающихся людей, всех, которые есть, с потенциалом, и помог становлению этих людей вот на тех основаниях, которые впереди. Понятно. То есть я бы вырастил новое поколение гениев. У нас нехватка гениев.
Ну, может, 5-й все-таки?
5-е. Сократил бы количество фестивалей.
Спасибо. Можно не комментировать. Ну что ж, Сергей Валентинович Мирошниченко, известный документалист, кинорежиссер, профессор ВГИКа и продюсер студии «Остров», отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое, было очень интересно, познавательно.
Боюсь, что меня порвут мои сограждане, режиссеры игрового кино скажут, зачем ты лезешь в наше дело, не понимаешь ничего.
Во-первых, это общенациональное дело, и может туда лезть каждый, в том числе, как видите, глубоко залезли наши слушатели. Они же зрители, поэтому я считаю, что все оправдано. Спасибо вам большое, и успехов вам творческих и жизненных.
Спасибо.
Визави с миром.